Юрий Каракур. «Фарфор». Читают Михаил Лукашов и автор
Юрий Каракур.
«По зимней дороге». В самом начале я иду к бабушке. Зимняя учебная суббота. Всего 4 урока. На географии показывали карту звездного со складками неба. Небо темнело у доски, но поверить в него было сложно, потому что за окном яркое солнце. И даже техничка, которая грелась у раздевалки на этом солнце, стала доброй и провожала нас ласково. «Бегите, бегите!» На улице морозно. Около моего дома старается котельная. Из трубы поднимается пар, не согнутый ветром. Яркая лестница в подъезде. Дома пахнет блинами. Мама, нечеткая, в дыму, стоит у плиты. Я поел, собрал портфель с тетрадями на выходные и пошел к бабушке. Хотя, кажется, я не видел никакого начала. Мир задолго до меня лег на девятиэтажке нашего поселка и покачивался. Зимой выяснилось, что если полчаса ехать по лесу на лыжах, а потом кататься с холма под соснами, то этот холм — то самое место, где я летом собирал маслята. Под снегом река. Как находчиво все устроено, удивился я. А если пройти дальше, за школу милиции, то в конце концов придешь к памятнику павшим воинам. А за памятником, когда писаешь, открывается склон, далекий лес и железная дорога. Как красиво, удивился я. Путь к бабушке знакомый. 10 минут через гаражи и больничный двор. В гаражах мужики чистят снег деревянными широкими лопатами, из приоткрытых ворот подмигивают машины или, если меньше денег, циклопом смотрит мотоцикл. Я иду прямо, потом налево, но обязательно поворачиваю голову вправо. Там в конце линии есть гараж, в котором повесился прапорщик. В заборе больничного двора проделана дыра. Ею все пользовались, сокращая дорогу. В больничном дворе по снегу ловчит узенькая тропинка. Топчется только около трубы, через которую приходится перелезать. Впрочем, я перепрыгиваю легко. Ребенок, суббота. Я смотрю в окна больницы. На первом этаже все занавешено белым. Там реанимации берут анализы. А со второго этажа и выше окна свободные, чистые. В некоторых стоят от скуки люди. Я знаю, что соседка Тамара лежит сейчас в кардиологии, и думаю, вдруг она видит меня. Наш поселок тянулся вдоль Московского шоссе, но недолго, не успевал разбежаться. Его бросили строить, слегка надрезав лес домами. Казалось, что кому-то надоело. 9 этажек было немного. Мы могли сосчитать их. По ним, как по высоким деревьям, ориентировались. Та, где ЖЭК, та, где книжный магазин, та, где парикмахерская, та, которая за больницей, ее видно из окон хирургии. И тоскливо, наверное, лежать после операции и смотреть на свой собственный дом и 3 девятиэтажки. В рядок, на бабушкиной улице Михалькова. Вот так, с мягким знаком. От 9 этажек ступеньками отскакивали 5-этажные дома. Кое-где стеснялись 2-этажные с круглым чердачным окном под крышей. А на старых узких улицах, бегущих вдоль Московского шоссе, мелкой щебенкой были накиданы частные дома. Без водопровода. Я подошел к 9-этажкам. Смотреть на них было приятно и немного грустно, потому что там жили лучше, чем мы. Лифт, большие кухни, цветной телевизор на холодильнике. Это я видел у моего одноклассника Лёши, когда был у него в гостях. На застекленной лоджии 3-го этажа всегда чистота и порядок, а на таком солнце загляденье. К потолку подвешены отдыхающие корзины. За 9-этажками бабушкин дом в дополнительной яме, из-за которой он казался братом-дошкольником. На боковой стене у него красно-кирпичная надпись 1984 Г, щепетильный, ну, буквально четвертинка кирпича точкой. Мне нравилось замечать ее каждый раз, когда я подходил к дому. И надо же, бабушка выворачивает с другими женщинами из двора. В этой встрече есть что-то удивительное и даже красивое, словно кто-то предусмотрел нас заранее. Мне приятно и весело от этого, и бабушка, я вижу, тоже радуется. «Мы женщинами, — впервые говорит бабушка, — хотим прогуляться по лесной дороге. Пойдешь с нами?» С бабушкой Вера-певица, ведьма Настя, Евдокия. Каждый улыбается мне. Я очень хочу с ними, поэтому, конечно, соглашаюсь.
«Оставь портфель дома», — дает бабушка ключи. «И догоняй нас. Мы потихоньку пока пойдем».
Я бегу через двор. Быстро, как будто подгорает пирог, поднимаюсь по ступенькам, с приятным чувством преодолеваю непривычную, мне редко доверяют ключи, сложность замка. Анонсом вижу солнечную, окна на юг, бабушкину квартиру, но не приглядываюсь. Все это потом. Кидаю портфель, разгадав, надо потянуть на себя. Запираю дверь и с радостным предчувствием сбегаю по ступенькам, нетерпеливо, с заносом, огибаю дом и вижу четыре удалившиеся спины, которые от моего стремительного бега быстро увеличиваются. Все четверо выглядят нарядно. Монументальный драп от коричневого до темно-бордового. У женщин из воротников просятся платки. Серенькие, пушистые. У бабушки махеровый шарф, как у отца. От одного взгляда на него у меня чешется горло. А бабушка из-за мужского шарфа кажется сильной и крепкой. У Веры и Насти косичкой вязаные яркие береты, как будто они купола Василия Блаженного. У бабушки гордая каракулевая шапка. У Евдокии сонная поседевшая норка, заплешенная сзади. Грязь улицы отступает, остаются ждать нашего возвращения пятиэтажки, начинается белая лесная дорога. Здесь не ездят машины, только трактор неаккуратно чистит снег, сваливая его на обочине. В конце дороги, тут трактор все-таки стараясь, делает завиток, забор, железные ворота, крикливые, свободолюбивые собаки. Ворота никогда не открывались. А что за забором, я все время забывал, хоть и часто спрашивал. Поэтому там просто конец мира. Лающая пустота. Дойти и развернуться. По этой дороге мы ходили туда-сюда именно зимой. Садовым летом не до того всюду прорастала выгнувшись жизнь, и ситцевые приусадебные женщины ухаживали за ней. Пусть всего лишь клумба под окном, а спину погнуть придется. А вот зимой гуляли. В мороз, против снега и ветра, превозмогая. Гипертония, артрит, болезни ЖКТ. Но все равно накладывали на себя килограммы зимней одежды, чтобы пойти в свое предобеденное паломничество и, проголодавшись, вернуться. «Я курицу не покупаю, с кубиками варю», — говорит ведьма Настя. «И получается экономно солененький, желтенький такой бульон». Настю во дворе не любят. Называют ведьмой, и поэтому молча осуждают ее за то, что она только из кубика, без курицы, жадная. «А я нажарила минтая вчера. Хватит на 3 дня. Сколько там мне надо этого минтая?» — говорит Евдокия, подчеркнуто одинокая. «У меня суп есть всегда», — повторяет сказанное много раз Вера. «И я уже предчувствую, как мы с бабушкой будем сплетничать о ней». «Сын без первого не может». Мамочка говорит: «Какой сегодня супчик?» Вера улыбается, но сын ее усатый, с красным лицом и часто пьяный. «Даже картошку третий день ем», — грустит Евдокия. «А я сварил крестьянский. Юрочка любит», — говорит бабушка, — «и я действительно люблю». Лес будто специально был поделен. С одной стороны перемешались елки, березы, осины, а с другой — только торжественные промороженные сосны. В березовом лесу резвиться, в сосновом молиться, а в еловом удавиться, — говорила бабушка со слов своей бабушки, еще более мудрой, давно мертвой. Но это летом. А зимой всюду храм. Все хрупкое, белое, стеклянное, кое-где черно-зеленое, если накануне был сильный ветер. Но и среди белой зимы вспоминалась такая летняя история. Как-то вот тут, в березках, к Вере, пока она грибы брала, подкрался мужик. Вера не сразу его заметила, а как что-то зашуршало, и она подняла голову, так и заорала. Мужик стоял с расстегнутой ширинкой и тряс. Здесь при пересказе делалась пауза, намекающая на конкретное слово. Вера убежала, не растеряв, правда, грибов. Но домой пришла и разобрал смех. «Мужик хером напугал!» С тех пор, как только я видел эту рощицу, выскакивала Верина со смехом фраза «Хером напугал!» И даже показывался рисунок, который вырезали иногда на партах в школе. Длинный, и два круглых.
«Давайте посидим, женщины», — предложила бабушка, артрит коленного сустава.
Ближе к воротам около дороги лежало большое дерево со счищенной корой. Было известно, что у Евдокии геморрой, поэтому она не садилась, а вставала напротив нас, и со стороны могло показаться, что она поет нам.
«Вчера так ныло колено», — говорит бабушка. «Я его все растирала, а потом плюнула и выпила водки, натрескалась картошки с селедкой».
«А у меня кот не ест», — говорит ведьма Настя. «Второй день уж».
«У меня так маркиза не ел неделю и умерла под кроватью», — встает с носка на пятку Евдокия.
От того, что кошки не едят и умирают, и потому что не принято сочувствовать ведьме Насте, мы все замолкаем на несколько минут. Слышен только скрип под галошами Евдокии, которая делает зарядку. Носок, пятка. И гул далекой автомобильной трассы. Это за гаражами, за лесом шоссе. Большая полноводная автодорога «Волга», по которой машины едут в Москву. Там единственный в нашем поселке светофор. Мы и пользуемся им, когда идем в библиотеку или в сад. На трассе все всегда грохотало и стонало с какой-то целью, с прицепом. И этот шум напоминал нам, что где-то делаются большие дела. А для чего был этот заброшенный участок дороги перед закрытыми воротами? Для чего сидели мы вчетвером, разноцветные, на дереве перед раскачивающейся Евдокией? Конечно, все это только для красоты. Больше ни для чего. Особенно в такой солнечный день. Прошлые выходные были оттепельные. Тревожно кричали птицы, черными стаями выводили фигуры над деревьями и как будто куда-то звали или напоминали о чем-то. А помнить не хотелось. Но сегодня в морозное солнце все стало ярче и понятнее. Подвисшие мягкие лица бабушкиных женщин раскраснелись и расправились. Евдокия, уж какая была бледная, седая старуха, и та порозовела и подтянулась. У Веры красные яблочные щеки. У бабушки яркие карие глаза, шапка чуть сползает на лоб, она ее поправляет и улыбается. Лица ведьмы Насти я не вижу, на нем, наверное, надвигающаяся смерть кота. Но варежки у нее черные с вишенками, которые каким-то удивительным образом получаются из крестиков ниток. Только для красоты.
«Ну что, сидеть хорошо», — говорит бабушка, начиная подниматься.
Мы все встаем, идем до ворот и обратно. За деревьями виднеются наши дома. Потом решаем, что можно сходить еще раз. Погода хорошая, хоть и холодно. Понятно, что женщины проголодались, потому что снова говорят о еде. Открывают мысленно холодильник и присматриваются. У Веры винегрет с солеными огурцами, котлеты остались. Бабушка собирается поджарить путасу, а сверху луку Юрочка любит. И я действительно люблю. Ведьма Настя сардельки из Москвы привезла 2 килограмма и приморозила. У нее большой ведьмин морозильник, которому все завидуют. Евдокия не ужинает, только чай и 2 бутерброда с сыром. И вчера ей так захотелось печенье, что она маслом помазала и соединила.
«Это юбилейное?» — спрашивает Вера.
«Да», — говорит Евдокия.
«Да, да, нет, да», — шутит бабушка.
Женщины смеются.
Так они надоели с этим «да, да, нет, да»,
что даже идти не хочется, — говорит Евдокия.
«Как не идти?» — удивляется Настя. «Я схожу и проголосую, везде нет».
«Так везде-то не надо».
«Надо наоборот голосовать», — убеждает бабушка.
«Да назло одни нет, поставлю и все», —
упрямится Настя и смотрит вредным взглядом на лес. «После того референдума я на новый не пойду», — говорит Вера.
«Развалили страну, а теперь спрашивают, поддерживаем ли мы. Глаза б мои на их рожи не глядели».
«Женщины, что-то ноги замерзли у меня».
«Ну, пойдемте обратно», — соглашаются все.
У Веры протерся валенок, поэтому она в сапогах. А сапоги, конечно, так не греют. У ведьмы Насти совсем тонкие рукавички. У меня пальцы ног замерзли и начали колоться. Как только лесная дорога закончилась, все напряглись и по нахоженной накатанной улице пошли внимательно
тщательно, почти брезгливо выбирая, куда наступить, чтобы не упасть. Лед острой болью отзывался, и нужно было осторожно нести свою хрупкую, бьющуюся старость. На прошлых выходных наделала шуму падение Дмитриевны. Имени не было у нее, только отчество с намеком на собор и фигура в зимнем пальто соборная, маленькая голова, широкие плечи. Дмитриевна гуляла с Галиной Андреевной и вдруг поскользнулась. Она взмахнула руками, попыталась выровняться, но уже не смогла и упала на спину. Шапка отлетела. Дмитриевна лежала и думала, не поломала ли чего. Над ней еще это серое тревожное небо прошлых выходных, под которым особенно грустно и даже скучно лежать. И потом началась постепенная реставрация Дмитриевны. Она перевернулась на бок, встала на колени, сделала несколько шагов на коленях за шапкой, и только тогда по палке Галины Андреевны подтянулась, поставила шапку обратно, долго отряхивалась, дома растирала миновазином копчик и левый локоть. Самый сложный участок — спуск во двор. Тут шли лесенкой, как лыжницы. На подошвах сапог у Веры наклеены крестами белые пластыри, чтобы не скользили и чтобы крестным, как будто знамением, благословляли каждый зимний шаг. У бабушки на галошах вообще наждачная бумага. Отец принес из гаража, а бабушка наклеила моментом. У Насти и Евдокии — по палке. Старичок из третьего подъезда им срезал орешник. Пока спускались, взмокли.
«Ну, женщины, до завтра», — говорит бабушка. «Пойду внук кормить».
Женщины улыбаются и прощаются. А Евдокия почему-то хвалит меня. «Юрочка умница». Мы с бабушкой сворачиваем к подъезду. Ступеньки скользкие, опасные, но присыпанные песком. Мы входим в подъезд и тут же чувствуем, что все. На сегодня холод закончился. Теперь будет тепло. Бабушка спрашивает, проголодался ли я. Но я не успеваю ответить, потому что из темноты лестницы на нас выплывает Лидия Сергеевна, которая живет прямо под нами, на первом этаже. Мы не любим встречаться с ней. Говорит она медленно, тихо, старым-старым голосом, щелкая челюстью. Дождаться конца ее речи невозможно, да и непонятно, есть ли у той речи конец. Если мы слышали шевеление за дверью Лидии Сергеевны, мы старались побыстрее проскочить на улицу или помедлить, и пока она выползает из подъезда, не спускаться. Однажды мы прятались от нее у почтовых ящиков. Но тут Лидия Сергеевна нас поймала. Светлый пуховый платок на голове, под ним желтые кудри, неровно розовые губы, припудренное лицо, огромное пальто, из которого она выглядывала, как из шкафа. Из-за всего этого бабушка называла ее «мышь с муки».
«Гуляли, а я пойду купить хлеба белого. Мне нужно для котлет», —
начала Лидия Сергеевна, вглядываясь в нас.
«Решила сделать котлет. Фарш у меня лежит давно».
При Лидии Сергеевне мы всегда как будто опаздывали. И бабушка уверенно стала обходить ее.
«Сходите, конечно.
Там под снежком скользко, имейте в виду».
«Скользко?»
— испугалась Лидия Сергеевна и сделала движение челюстью.
«Ну вы осторожненько».
Бабушка стала подниматься по лестнице, но Лидия Сергеевна сказала тише и доверительно, тоном показывая, что теперь важная тема.
«Всю ночь кашлял, почти не спала. Имейте разбитый утром».
От этого уже быстро не уйдешь. И бабушка остановилась. У Лидии Сергеевны и ее мужа Мити в прошлом году вернулся из тюрьмы сын. Теперь он болел туберкулезом. Пил водку, быстро капризно пьянел, кричал. Мы иногда слышали эти крики, делали погромче телевизор.
«Вот на старости лет, Лидия Сергеевна, да?» «Никогда не думала, Галина Сафроновна».
В первый раз произносит бабушкино имя Лидия Сергеевна.
«Что они там делают с людьми в этих тюрьмах? Ведь он не был таким. Ну, пил, конечно,
Но после тюрьмы как подменили.
Тюрьма ломает людей, делает бабушка завершающий шаг.